ярость и еще нечто крайне тягостное. Наступил август, и с первыми днями августа благополучно проскочила годовщина со дня прибытия нашего героя сюда наверх. И хорошо, что проскочила. Молодой Ганс Кастерп с неприязнью думал о ее приближении. Так было со всеми. Дата приезда не внушала симпатии. Больные, жившие здесь по году и больше, предпочитали не вспоминать о ней. И если обычно обитатели Бергофа пользовались любым поводом для празднований и тостов, по мере сил умножая общепринятые большие отклонения в размеренном ритме и пульсации года, частными и случайными, так что ни один день рождения, общее обследование, предстоящий самовольный или законный отъезд не обходились без пиршества и хлопанья пробок в ресторане, то годовщину приезда отмечали разве что молчанием, позволяя ей проскользнуть незаметно, а то и в самом деле, видимо, забывая о ней и полагаясь на то, что и другие навряд ли ее вспомнят. Счет времени вели все. Следили за календарем, сменой времен года, возрождением и смертью в природе. Но время, связанное для каждого в отдельности с пространством здесь наверху, то есть личное, индивидуальное время, измеряли и высчитывали разве что краткосрочники да новички. Старожилы же в данном случае отдавали предпочтение неизмеренному, неприметно вечному времени, дню, который всегда оставался бы одним и тем же, и каждый с похвальной деликатностью предполагал в другом такое же чувство и желание. Сказать кому-нибудь, что сегодня исполнилось 3 года, как он здесь, было бы верхом грубости и бестактности. Да это никогда и не случалось. Даже фрау Штер, при всех своих прочих недостатках, в данном вопросе проявляла должный такт и воспитанность, и никогда не позволила бы себе подобного промаха. Пусть ее болезнь, снедающая тело лихорадка, непонятным образом сочеталась с ужасающим невежеством. Совсем недавно она за столом сказала, что у нее интоксикованные верхушки легких. А когда разговор зашел об истории, заявила, что исторические даты всегда были ее поликратовым перстнем, отчего присутствующие на миг как бы даже окаменели. Невежественный фрау Штер, очевидно, хочет сказать «ахиллесовой пятой», то есть уязвимым местом. Но чтобы она, скажем, в феврале напомнила молодому Цимпсону о его юбилее, было совершенно исключено, хотя она, вероятно, об этом подумала, ибо злосчастная голова ее, разумеется, была забита никому не нужными датами и вздором, и она обожала совать нос в чужие дела, однако обычай держал ее в узде. Так случилось и с годовщиной Ганса Кастерпа. Правда, фрау Штер за завтраком попыталась было многозначительно ему подмигнуть, но, встретившись с его отсутствующим взглядом, поспешила стушеваться. Иоахим тоже промолчал, хотя кто-кто, а уж он-то, конечно, помнил и месяц, и число, когда ездил встречать приехавшего его навестить гостя на станцию деревни. Впрочем, Иоахим, вообще не слишком словоохотливый от природы, в отличие от Ганса Кастерпа, здесь пристрастившегося к умствованиям, и тем более от всяких там гуманистов и казуистов, с некоторых пор сделался особенно и даже странно молчалив. Он и на вопросы отвечал односложно, зато лицо его говорило красноречивее всяких слов. Было ясно, что для него со станцией деревня связываются совершенно иные представления, нежели встреча или приезд. Он вел оживленную переписку с равниной. В нем зрела решимость, и приготовления его близились к концу. Июль был теплым и ясным. Но с началом нового месяца погода испортилась. Стало пасмурно и сыро, пошли дожди вперемешку со снегом, потом настоящие снегопады, и за исключением редких, по-летнему роскошных, солнечных дней, весь август и часть сентября держались холода. Сначала в прогретых за лето комнатах еще сохранялось тепло, Там было градусов 10, что считалось вполне терпимым, но потом быстро похолодало. И все даже обрадовались снегу, в который оделась долина, ибо только вид снега, низкая температура сама по себе не принималась в расчет, побудил, наконец, дирекцию затопить сперва одну лишь столовую, а затем и спальни, так что после обязательной процедуры лежания, скинувши одеяло и вернувшись в комнату, можно было прикладывать окоченевшие мокрые руки к ожившим трубам, пусть даже от их сухого дыхания еще сильнее горели щеки. Неужели пришла зима? Если верить чувствам, то создавалось такое впечатление, и все жаловались, что лето и не видели, хотя сами же его упустили, безрассудно растрачивая время, личное и календарное, в чем им помогали окружающие естественные и искусственные условия. Рассудок доказывал, что еще будут хорошие осенние дни, быть может, даже длинный ряд дней установится бабье лето в червонно-теплом своем великолепии, ничуть не уступающее настоящему, если только не замечать, насколько ниже солнце стоит над горизонтом и насколько раньше оно заходит. Однако вид зимнего ландшафта за окном и уныние, которое он нагонял, оказывались сильнее подобных утешений. Стоишь у закрытой балконной двери и смотришь с отвращением на вихрь белых хлопьев. Иоахим стоял там и, наконец, сдавленным голосом произнес: «Значит, снова здорово». Ганс Кастерп из глубины комнаты возразил: «Не может быть, для зимы рановато. Хотя по всем признакам страшно на то похоже. Если зима — это мрак, снег, холод и теплые трубы, тогда в самом деле зима. Но если подумать, что зима едва кончилась, и только-только сошел снег, во всяком случае нам, не правда ли, кажется, будто только что была весна, то иногда, тут я с тобой совершенно согласен, просто тошно становится. Теряешь вкус к жизни. Дай мне пояснить свою мысль. Я думаю, что мир вообще-то устроен так, чтобы соответствовать потребностям человека и побуждать в нем вкус к жизни. Не признать этого нельзя. Я вовсе не хочу этим сказать, что мировой порядок, ну, например, хотя бы величина нашей планеты, время, которое требуется ей, чтобы обращаться вокруг собственной оси и вокруг Солнца, смена дня и ночи, времен года, словом, космический ритм, рассчитан на наши потребности. Это было бы слишком самонадеянно и наивно, отдавало бы телеологией, как сказал бы философ. Просто наши потребности и общие основные закономерности в природе благодарение Богу созвучны. Я говорю «благодарение Богу», потому что за это в самом деле стоит Бога благодарить. И когда на равнине приходит лето или зима, то с прошлого лета или зимы протекло уже ровно столько времени, что лето и зима кажутся нам новыми и желанными. И на этом-то и покоится вкус к жизни. А вот у нас здесь наверху этот порядок и гармония нарушены. Во-первых, потому что здесь нет настоящих времен года, как ты сам однажды выразился, а просто летние и зимние дни, пель-мель, вперемешку. А во-вторых, потому что время, которое мы здесь проводим, собственно, даже не время, так что, когда наступает новая зима, она вовсе не новая, а та же старая. Этим и объясняется недовольство, с каким ты сейчас глядишь в окно. «Весьма признателен за это объяснение», — сказал Иоахим. «А теперь, когда ты мне все растолковал, ты, как мне сдается, так собой доволен, что заодно доволен и всей здешней жизнью». «Нет, хватит!» — почти выкрикнул Иоахим. «Все это свинство, гнуснейшее свинство, и если ты, то я лично...» И он быстрым шагом вышел из комнаты, в сердцах хлопнув дверью. В его мягких, прекрасных глазах как будто даже стояли слезы. Ганс Кастерп остался в полном смятении. Пока двоюродный брат громогласно заявлял о своих намерениях, он не принимал их особенно всерьез. Но теперь, когда говорило лишь лицо Иоахима, причем весьма красноречиво говорило, и вел он себя, как сегодня, Ганс Кастерп испугался, он понял, что этот солдат вполне способен от слов перейти к делу. И он испугался до того, что весь побледнел, испугался за них обоих, за него и за себя. «Очень может быть, что он умрет», — подумал он. И так как сведения эти, несомненно, были получены из третьих рук, то к ним примешивалась боль давних, никогда не утихавших подозрений. И еще он подумал, неужели он меня бросит здесь одного, меня, который приехал лишь за тем, чтобы его навестить? И тут же добавил, это было бы нелепо и ужасно, настолько нелепо и ужасно, что я чувствую, как у меня холодеет лицо и сердце беспорядочно колотится, потому что, если я останусь здесь один, а я останусь, даже если он уедет, мне нельзя, мне невозможно с ним уехать, тогда... Что это с сердцем? Теперь оно совсем замирает. Тогда это будет навеки вечное, потому что одному мне отсюда никогда уже не выбраться на равнину. Таков был страшный ход мыслей Ганса Кастерпа. Еще в тот же день всем его сомнениям суждено было разрешиться. Иоахим высказался, жребий был брошен, и теперь слово оставалось за ним. После чая братья спустились в светлый полуподвал на ежемесячное обследование. Было начало сентября. Войдя в пахнувшую на них сухим теплом ординаторскую, они застали доктора Краковского за письменным столом, тогда как Гофрат, как будто еще более посиневший, стоял со скрещенными на груди руками, прислонившись к стене и сжимая в кулаке стетоскоп, постукивал им себя по плечу. Он зевал, глядя в потолок. «Здорово, мальчики», — сказал он устало. Да и в дальнейшем казался вялым, меланхоличным, преисполненным безразличия ко всему. Видимо, он опять накурился. Правда, для дурного настроения имелись и объективные причины, о которых братья уже слышали. Внутрисанаторские неприятности определенного свойства. Молоденькая девушка, некая Амми Нольтинг, впервые поступила в санаторий осенью позапрошлого года, и 9 месяцев спустя, в августе, была выписана как здоровая. В сентябре она снова вернулась, так как почувствовала себя плохо. В феврале была вторично отпущена на равнину ввиду отсутствия каких-либо шумов, но уже в середине июля опять заняла свое место за столом госпожи Ильтис. И вот в час ночи эту Амми застали в ее спальне с больным, сыном фабриканта красок из Пирея, молодым химиком по фамилии Полипраксиос, тем самым греком, что на карнавале привлек к себе всеобщее и вполне заслуженное внимание стройностью и красотой своих ляжек. Причем накрыла ее никто иная, как ее же терзаемая ревностью приятельница. Пробравшись к ней тем же путем, что и Полипраксиос, а именно через балкон, она, не помня себя от огорчения и гнева при виде представшей ей картины, подняла ужасный крик, всполошила весь дом и сделала скандал достоянием всего санатория, так что Беренс был вынужден выгнать всех троих — Афининина, Нольтинг и ее подругу, в полустрасти позабывшую о собственной чести. Он только что обсуждал неприятное происшествие со своим ассистентом, у которого, кстати сказать, лечились и Амми, и доносчица. Выслушивая братьев, он с грустью и покорностью все еще продолжал изливать душу по этому поводу. Истинный мастер аускультации, он был способен одновременно выслушивать у человека нутро, разговаривать о посторонних предметах и диктовать ассистенту результаты обследования. «Да-да, джентльмены, проклятая либидо», — говорил он. «Либидо — похоть, сладострастие», — латинское слово. «Вы-то, конечно, еще находите удовольствие в этой штуке. Что вам? Визикулярное. Но мне, как главному врачу, все это осточертело. Можете мне притупление, можете мне поверить». Чем я виноват, если туберкулез связан с повышенной половой возбудимостью? Жестковатое дыхание. Не я так устроил, а тут оглянуться не успеешь, как очутишься в роли содержателя дома свиданий, укороченная под левой ключицей. У нас имеется психоанализ. Мы даем больным возможность выговориться, черта с два. Чем больше эти хрипуны рассказывают, тем становится похотливее. Я лично прописываю математику. Здесь лучше. Шумы исчезли. Занятие математикой, говорю я вам, превосходное средство против амуров. Прокурор Паравант, которого донимали соблазны плоти, кинулся в математику, возится теперь с квадратурой круга и чувствует большое облегчение. Но большинство слишком глупы и слишком ленивы, прости Господи, везикулярные. Видите ли, я прекрасно знаю, что молодежи очень даже нетрудно свихнуться здесь, и раньше я иногда пытался бороться с развратом, а потом получалось, что какой-нибудь брат или жених спрашивал меня в упор, какое мне-то до этого дело. С тех пор я врач и только врач, слабые хрипы справа вверху. Он покончил с Иоахимом, сунул стетоскоп в карман халата и огромной левой ручищей протер глаза, как обычно делал, когда скисал и впадал в меланхолию. Почти машинально и время от времени зевая, от того, что ему было не по себе, отбарабанивал он привычные фразы. «Ну, Цимсон выше голову. Не все еще так, как должно быть по учебникам физиологии, кое-где еще не ладится, и с гавки у вас еще не все благополучно, даже на один балл больше, чем было недавно. У вас 6 сейчас». Только не напускайте на себя мировую скорбь по этому случаю. Когда вы прибыли сюда, дело обстояло куда хуже. В этом я могу дать вам расписку. И если вы пробудете здесь еще, скажем, до января, февраля, знаете ли, что раньше говорили «генварь», а не «январь». И это куда благозвучнее. Отныне я решил говорить только «генварь». «Господин Гофрат», — начал было Иоахим. Он стоял, обнаженный до пояса, сдвинув каблуки и выпятив грудь, с самым что ни на есть решительным видом, и лицо его точно так же пошло пятнами, как в тот раз, когда Ганс Кастерп при известных обстоятельствах подумал, что так вот, значит, бледнеют люди загорелые. «Если вы, — ничего не замечая, — продолжал Беренс, — эдак еще с полгодика исправно будете нести здешнюю службу, то станете молодец молодцом, тогда завоевывайте хоть Константинополь таким Геркулесом, что Геркулесовы столпы у англичан заберете». Древнее название Гибралтара. Кто знает, как долго еще пребывавший в мрачности Гофрат продолжал бы нести подобную околесицу, если бы непоколебимо твердый вид Иоахима, его очевидное намерение высказаться и мужественно высказаться, не сбили его. «Господин Гофрат», — сказал молодой человек, — «разрешите доложить, я решил уехать».
«Вот как?»
«Так вы собираетесь стать разъездным агентом? А я-то думал, что вы хотели со временем, когда окончательно выздоровеете, стать офицером». — Нет, господин Гофрат, мне необходимо через 8 дней выбыть. —
Я не ослышался. Вы бросаете винтовку? Хотите удрать? Это же дезертирство.
— Нет, я придерживаюсь иного мнения на этот счет, господин Гофрат. Мне пора в полк.
И это невзирая на то, что через полгода я даю вам слово отпустить вас, а сейчас отпустить никак не могу.
Иоахим держался все более подтянуто. Он убрал живот и сдавленным голосом отчеканил. «Я здесь уже более полутора лет, господин Гофрат. Я не могу больше ждать. Вначале, господин Гофрат, вы говорили 3 месяца, потом курс лечения все растягивался то на 3 месяца, то на полгода, а я все еще не здоров».
«Разве это моя вина?»
«Нет, конечно, господин Гофрат, но я не могу больше ждать. Мне нельзя дожидаться здесь окончательной поправки, если я хочу еще попасть в полк. Нужно ехать сейчас. Мне понадобится время на экипировку и прочее».
«Ваши родные поставлены в известность. Вы получили их согласие?»
«Моя мать согласна. Все улажено. Я зачислен корнетом в 76-й полк и к 1 октября должен явиться по назначению».
«Несмотря на риск?» — спросил Беренс, взглянув на него своими налитыми кровью глазами.
«Так точно, господин Гофрат!» — дрожащими губами отвечал Иоахим.
«Ну что ж, хорошо, Цимсон».
Гофрат изменил тон, сделался покладистее, как-то весь обмяк. «Хорошо, Цимсон. Можете стать вольно. Поезжайте с Богом. Я вижу, вы знаете, чего хотите.
и берете это дело на себя. И, конечно, это, в конце концов, ваше дело, а не мое, с той самой минуты, как вы берете его на себя. Каждый сам себе хозяин. Вы едете без гарантии, я ни за что не ручаюсь, но, даст Бог, все может и обойтись. Солдатская служба на вольном воздухе, весьма возможно, что она пойдет вам на пользу, и вы выкарабкаетесь. Слушаюсь, господин Гоффорд.
Ну, а вы, молодой человек из штатских, вы тоже с ним?
Теперь приходилось отвечать Гансу Кастерпу. Он стоял такой же бледный, как год назад при осмотре, в результате которого был принят в санаторий, стоял на том же самом месте, что и тогда, и снова совершенно отчетливо было видно, как сердце его пульсирует между ребрами. Он сказал: «Это будет целиком зависеть от ваших заключений, господин Гоффорд».
«Моих заключений?
Ладно». И, протянув его к себе за руку, Беренс стал выслушивать и выстукивать. Но не диктовал,